Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях. Демографическая ситуация в России – одна из главных тем ежегодного послания президента к Федеральному собранию. В Белоруссии вынесен приговор одному из лидеров оппозиции. В Ираке за последний месяц погибли более 1000 человек. Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Одной из основных тем выступления стала демографическая ситуация в стране.
Предлагаю программу стимулирования рождаемости, а именно меры поддержки молодых семей, поддержки женщин, принимающих решение родить и поднять на ноги ребенка. Считаю необходимым кардинальным образом увеличить размер пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. На первого ребенка с 700 рублей поднять до 1500 рублей. А на второго ребенка до 3000 рублей ежемесячно.
Значительную часть выступления Путин посвятил проблеме развития вооруженных сил. Президент, в частности, сказал, что к 2008 году российская армия более чем на 2/3 должна стать контрактной. Призывников планируется освободить от участия в антитеррористических операциях. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов, пропавших при восхождении на Эльбрус. Как сообщили корреспонденту Радио Свободы в эльбрусском поисково-спасательном отряде, не вернулись в назначенное время и не вышли на связь 12 туристов из Москвы и Киева. Один турист, получивший обморожение, уже найден. Его жизнь вне опасности. В МЧС считают, что альпинисты сбились с пути из-за плохой погоды. В последние дни в горах была сильная метель. В Веденском районе Чечни в среду в бою с группой маджахедов погиб военнослужащий, трое ранены. Рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На юге Чечни в 5 километрах от полностью разрушенного в ходе боевых действий селения Тадин-Кале Веденского района произошел короткий бой. В результате этого инцидента, длившегося около 10 минут, убиты 2 маджахеда полевого командира Рахсани Халилова. Со стороны военнослужащих убит 1 и ранены 3 бойцов спецбатальона «Восток». Место боя в сторону Нажиутовского района Чечни скрылись более 10 вооруженных чеченцев. В настоящее время проводится широкомасштабная войсковая операция по розыску скрывшейся группы маджахедов по всему Веденскому ущелью, утверждают источники Ишалинской военной комендатуры. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Шали, Чеченская Республика.
Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлено обвинение. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Шмаков, лауреат Всероссийской премии журналистов, был арестован 29 апреля. Недавно газета Шмакова опубликовала серию статей с критикой президента Башкирии Муртазы Рахимова. В Белоруссии приговорен к 3 годам ограничения свободы один из лидеров белорусского оппозиционного движения «Молодой фронт» Артур Финкевич. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Игорь Корней.
Артур Финкевич с января 2006 года находился под стражей в следственном изоляторе Минска. Молодежный лидер обвинялся по 2 статьям Уголовного кодекса Белоруссии – злостное хулиганство и умышленное уничтожение либо повреждение имущества. Сам оппозиционер считает, что власти ограничились так называемой химией потому, что просто испугались. Они понимают, что ситуация в Белоруссии необратимо меняется, сказал Артур Финкевич после вынесения приговора. Завтра в суде города Барановичи Брестской области начнется заседание по делу еще одного молодежного лидера. Активист движения «Зубр» Никита Сасим обвиняется в уклонении от воинской службы. За решеткой продолжает оставаться лидер демократических сил Белоруссии Александр Миленкевич, осужденный на 15 суток за организацию 26 апреля шествия «Чернобыльский шлях». С 25 марта в следственном изоляторе города Жодино находится еще один экс-кандидат в президенты Александр Козулин. Игорь Корней для Радио Свобода. Минск.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке жертвами межрелигиозных и межэтнических столкновений за последний месяц стали более 1000 человек, сообщил президент страны Джалаль Талабани. Сегодня в городе Баакуба, к северу от Багдада, 11 человек погибли, когда группа вооруженных людей открыла огонь по автобусу. В Багдаде по дороге на службу убит сотрудник Министерства обороны. Число жертв вчерашнего взрыва в городе Таль-Афар достигло 22. Сформирован новый орган ООН – Совет по правам человека. В интервью «Радио Свобода» ситуацию прокомментировала директор международной правозащитной организации Human Rights Watch Мэриет Грейнджер.
Ситуация с правами человека в любом государстве, большом или маленьком, будет регулярно обсуждаться в новом совете. Это значит, что объектами обсуждения станут и такие большие страны, как Соединенные Штаты, Российская Федерация и Китай, и маленькие, как Швейцария или Свазиленд. И это еще дает хорошую возможность приложить усилия, чтобы изменить ситуацию с правами человека к лучшему.
Заявила в интервью нашему радио директор Human Rights Watch Мэриет Грейнджер. В новый орган ООН входит 47 стран. США отказались участвовать в его работе, указав на несовершенство правил, позволяющих попасть в Совет государствам, в которых ущемляются гражданские свободы. Израиль может начать устанавливать границы с палестинцами в одностороннем порядке уже в конце текущего года, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Иерусалиме Равшан Гусейнов.
Министр юстиции и депутат Кнессета от правящей партии Кадима Хаим Рамон подтвердил, что правительство намерено приступить к реализации плана консолидации через полгода, если к тому времени палестинское правительство на деле не докажет готовность вести мирные переговоры. В течение 6 месяцев будут предприниматься попытки к возобновлению мирного диалога. Если палестинская сторона не сможет доказать, что является партнером по переговорам, то мы сами определим свою судьбу, сказал Рамон в интервью армейскому радио. Напомню, что программа консолидации главы правительства Эхуда Ольмерта предусматривает эвакуацию изолированных еврейских поселений на Западном берегу, аннексию части оставшейся оккупированной территории и окончательное определение границ Израиля в одностороннем порядке. Для Радио Свободы Равшан Гусейнов, Израиль.
Картина знаменитого американского поп-художника Энди Уорхола ушла на аукционе в Нью-Йорке почти за 11 миллионов 800 тысяч долларов. Картину 1962 года, изображающую консервную банку с супом, купила галерея по поручению анонимного коллекционера. И вернемся к главной новости. Демографическая ситуация в России – одна из главных тем ежегодного послания президента к Федеральному собранию.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Главная тема этого часа нашей программы – основные проблемы внутренней и внешней политики России в послании президента Владимира Путина. Среди других тем – очередной приговор лимоновцам, борьба за сохранение старинных домов в Томске, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, рубрики «Русский политический интернет» и истории Запада и Востока. Мы переходим к главной российской политической теме сегодняшнего дня. Это, конечно, к посланию президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Аналитики отмечают, что в отличие от прошлых лет, нынешнее программное обращение было более конкретным. Путин в 7-й раз выступил с посланием к парламентариям. На этот раз глава государства на первое место поставил демографию и оборону. В предыдущие несколько лет приоритетами было удвоение внутреннего валового продукта, создание рынка доступного жилья и национальные проекты. О том, какие отклики вызвало послание у российских экспертов, слушайте у нашего корреспондента Михаила Соленкова.
Многие российские политические эксперты в среду слушали послание президента Федеральному собранию за круглым столом в конференц-зале одного из московских отелей. Прежде чем на огромном экране начал выступать Владимир Путин, генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин сравнил президентские послания с папскими энцикликами Римской католической церкви. Очень торжественно и неконкретно.
Ну, в послании, конечно, не говорилось никогда ни об НТВ, ни о других неприятностях, которые иногда случаются в нашей жизни. А в нем говорится абстрактно, конкретных вещей нет, хотя бывают иногда конкретные фразы, которые потом реализуются. А, например, недостаточно патриотизме наших предпринимателей, или о том, что связи неправительственных организаций с иностранцами чрезмерно велики, то, в принципе, послание, оно такой торжественный акт.
Однако после выступления Владимира Путина мнение большой части собравшихся за круглым столом экспертов несколько изменилось. На этот раз, заявил президент фонда «Политика», член Общественной палаты России Вячеслав Никонов, конкретики в президентском послании было более чем достаточно.
Послание сильное. Система приоритетов, которая выставлена президентом, она очевидна. Во-первых, это жесткое противодействие коррупции. Во-вторых, это политика государственная, направленная на создание инновационной экономики. Третье, это интеграция интеграция России в глобальную экономику. Четвертое, то, что Путин назвал главным, это решение демографических проблем. Причем это самый детальный, проработанный раздел послания. И, наконец, укрепление обороноспособности Российской Федерации. Я бы сказал, что это послание было, пожалуй, более современным по звучанию в части, касающейся инновационной экономики и интеграции России в мировую экономику. И оно было гораздо более детализировано по целому ряду разделов. Очень часто Путина, в том числе журналисты, критиковали в предыдущие годы за то, что послание чрезмерно абстрактно. Цифр на сей раз было очень много, в том числе конкретные цифры увеличения размеров детских пособий, льгот, которые получают женщины, рожающие детей и так далее. Я уверен, что это будет все выполнено беспрекословно.
Политолог Александр Цыпко назвал нынешнее путинское послание Федеральному собранию переломным для страны. Президентом расставлены приоритеты, меняющие философию развития России со времен распада Советского Союза.
Это переломная вообще парадигма развития России. Раньше Россия выходила из коммунизма, и проблема модернизации, трансформации были первостепенными. Под этим углом зрения прошла ельцинская эпоха и реально прошла путинская эпоха. Но вообще коренной вопрос, и это во внутренней политике. Нам важно сохранить эти реформы, демократию, он говорил, но надо сохранить условия. Внутри условий является сам народ. Это совершенно другая трансформация, когда реформы для народа, увеличение. И второе, внешняя политика. Для того, чтобы сохраниться государство, надо быть независимым, обладать сильными ядерно вооруженными силами и быть готовым ко всему. Поэтому, на мой взгляд, это не просто рядовое послание Федеральному собранию, совершенно новая философия развития России после распада СССР.
В свою очередь, директор Института региональных проблем Максим Дианов считает приоритеты, расставленные в нынешнем президентском послании, несколько несвоевременными. Как минимум, проблему демографии нужно было поднимать раньше, полагает эксперт.
Это должно было быть еще в послании 2000 года. С моей точки зрения, я об этом всегда пишу, потому что это действительно самый важный вопрос для России. И ссылка на Солженицына. Солженицын об этом, про сбережения, еще 5 лет назад говорил. Уже вот в этой формулировке, которая прозвучала из уст Путина сегодня. Все, что он говорил, это на самом деле никакая не новость, просто это важно тем, что это задача номер один. Он трижды повторил, что это главное, самое главное и самое-самое главное. И это действительно для страны на ближайшие десятилетия, это действительно самая важная проблема.
Директору Московского бюро по правам человека Александру Броду в целом социально ориентированное послание президента пришлось по душе. Но в нем, отметил Брод, почти ничего не прозвучало о проблеме межнациональных отношений в стране. Между тем, эти вопросы в последнее время все чаще выходят на первый план.
В целом послание произвело хорошее впечатление. Особенно мне тут понравился вот социальный блок. Это вопросы преодоления демографического кризиса, вопрос поддержки материнства, детства. То есть были названы конкретные суммы, сроки, проекты. Сильный был блок относительно развития армии, повышения ее обороноспособности. Сильный блок относительно внешней политики. Мне показалось, что лишь пунктирно было обозначено относительно вопросов экстремизма, ксенофобии, неонацизма. Мне хотелось бы, чтобы было больше конкретики и больше призывов к правоохранительным органам как-то, так сказать, на практике преодолевать активность радикальных группировок, идеологов ненависти. И как раз это нужно для России, создание специальных общегосударственных программ преодоления и профилактики этих проблем.
Первый заместитель генерального директора Центра политических технологий Борис Макаренко предположил, что нынешнее послание – это один из первых предвыборных шагов Путина. Кроме того, считает Макаренко, в послании дан ответ выпадам, которые прозвучали в адрес России из-за океана, из Соединенных Штатов Америки.
Если прошлое послание было однозначно оценено как либеральное, как обращенное в первую очередь к российской элите, здесь уже начинает дыхание выборов сказываться. Президент Путин заимствовал опыт своих американских коллег и, помимо общего обзора самых разных проблем, сосредоточился на двух проблемах, безусловно, выигрышной с точки зрения всего общественного мнения. Это подробная программа решения демографических проблем. Президент сделал это своим личным проектом на последние 2 года. И это программа реформирования армии. Именно через проблему повышения боеготовности российской армии президент, по сути дела, вышел на весь набор внешнеполитических проблем. Здесь, по ходу, нужно заметить, что дан асимметричный ответ недавнему выступлению вице-президента США Дика Чейни, которым Россия была подвергнута жесткой критике. Ответ дан асимметричный. Америку похвалили в кавычках за то, что она решает свои проблемы внешнеполитические так, как считает нужным, и ни с кем не считается. И при этом, как Путин сказал, забывает про демократию тогда, когда это становится неудобно. В жанре послания, наверное, нельзя было ждать жесткой самокритики. И послания президента имеют общее не только с State of Nation Address в Соединенных Штатах, но и с отчетными докладами съездом ЦК КПСС, когда главное не только то, что сказал глава государства, но и то, что сказали на следующий день официальные комментаторы. Вот теперь надо следить, какой тон возьмет официозная пресса.
Таковы первые отклики в российской экспертной среде на послание президента Путина Федеральному собранию. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи палестинцам. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. А сегодня в 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Одна из главных тем. Что же все-таки написал президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад президенту США Джорджу Бушу? Ответ на этот вопрос в программе, которая начнется в 10 вечера по Москве. После новостей не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих американских газет. В прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день.
Здравствуйте, Кирилл.
Ну, давайте немножко отдохнем от российских тем. Очень много мы говорили и, в общем, по существу о выступлении Владимира Путина. Давайте, раз американская пресса, что говорит об Америке, об американских проблемах?
Комментарий в газете «Нью-Йорк Таймс», темой его является грядущее назначение на пост главы ЦРУ генерала американской армии Майкла Хейдена. И вот что, в частности, говорится в комментарии. «Уход с поста главы ЦРУ Портера Госса и грядущее назначение на пост генерала американской армии Майкла Хейдена – напоминание о том, что произошло год назад. ЦРУ, в том виде, в каком агентство существовало 50 лет, больше нет». Окончательный удар по его статусу нанес отказ Белого дома взять на себя ответственность за две серьезные промашки, приписываемые ЦРУ. Первой посчитали неспособность агентства предотвратить неожиданные теракты 11 сентября. На самом деле, пишет автор комментария, ЦРУ неоднократно предупреждала Белый дом и в первые 8 месяцев 2001 года, но администрация ничего не предприняла. Вторая промашка – уверенное утверждение, что Ирак усиленно разрабатывает программу производства оружия массового поражения. Но сделать это заявление агентству пришлось под давлением Белого дома и Пентагона. Чтобы поправить дела, на пост ЦРУ и был назначен Портер Госс. Задачи, с которыми столкнется новый директор ЦРУ, останутся теми, которые не успел решить Госс. А именно, вернуть агентству чувство гордости за свою работу, несмотря на то, что важность роли его и статус уменьшились, поднять мораль аналитиков ЦРУ, которые знают, что отныне администрация будет читать не их доклады, а доклады из офиса Неграпонте, и возродить способность оперативного управления ЦРУ вербовать агентов, проникать во враждебные организации и осуществлять секретные операции. В то же время следующий глава ЦРУ будет защищать агентство от министра обороны Рамсфельда, который хотел бы передать Пентагону некоторые из его функций. Возможно, поэтому генерал Майкл Хейден и был предложен президентом на пост. Его ранг поможет ему в сражениях с Пентагоном. В других отношениях его кандидатура натолкнется на препятствие в процессе утверждения. Самым серьезным станет то, что он создал и помог упрятать от глаз общественности широкомасштабную программу прослушивания международных телефонных разговоров, которую многие считают незаконной. Автор комментария в газете «Нью-Йорк Таймс» заключает, а может, сенаторы проигнорируют этот факт, но заострят внимание на том, что у генерала нет опыта управления классической разведслужбой, каковой ЦРУ должно снова стать. Это были выдержки из комментариев в газете «Нью-Йорк Таймс».
Ну, давайте перейдем от тем американских к международным. Что интересного пишут газеты?
В редакционной статье газеты «Лос-Анджелес Таймс» говорится: «В первый срок на посту президент Буш сделал заметные шаги к достижению невероятно сложной цели – покончить с тиранией в мире. Американские войска освободили 50 миллионов человек и способствовали установлению представительных правительств в Ираке и Афганистане. США также оказали важную помощь мирным революциям на Украине, в Грузии, Ливане и Киргизии». В прошлом году, однако, процесс демократизации существенно замедлился, а в некоторых местах повернул в обратном направлении. Президент Путин сокрушил все конкурирующие центры власти в России. В Белоруссии, единственном диктаторском государстве в Европе, прошли мошеннические выборы, закрепившие у власти Лукашенко. То же произошло в Казахстане, где президент Назарбаев собрал на выборах 90% голосов. В Узбекистане силы безопасности расстреляли сотни невооруженных демонстрантов. Такая же вызывающая беспокойность тенденция наблюдается на Ближнем Востоке, пишет «Лос-Анджелес Таймс». Иранские аятолы ужесточили преследование диссидентов. Режим Асада заключил под стражу представителей оппозиции и запугивает антисирийски настроенных активистов в Ливане. И, наконец, самый вопиющий пример. Современный фараон Мубарак возобновил чрезвычайный закон, позволяющий задержание на неопределенный срок лидеров оппозиции, и держит 78 миллионов своих граждан на антиамериканской и антисемитской диете. Лос-Анджелес Таймс далее пишет: «Деспоты полагают, и не без основания, что нет причин опасаться серьезных действий от администрации в Белом доме. Американские войска отвлечены Ираком и Афганистаном». На остающиеся 986 дней у президента Буша есть выбор – или наблюдать за возвращением к жизни диктаторов, или бороться с ними, имеющимся в его распоряжении мощным оружием. Приглашение президента богатого нефтью Азербайджана Алиева в Белый дом – плохой пример. Если президент действительно всерьез намерен пропагандировать свободу, он может начать с Египта. Почему, скажите нам, пишет «Лос-Анджелес Таймс», режим Мубарака продолжает получать 2 миллиарда долларов ежегодной помощи от США? Отнимите эти деньги у него и отдайте на поддержку программ, продвигающих демократию в целом по Ближнему Востоку. Это положительно повлияло бы на весь мир. А не видя противодействия, диктаторы становятся все самоувереннее и наглее. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Лос-Анджелес Таймс».
Спасибо, Ирина. Обзор свежих американских газет в прямом эфире. Корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы переходим к одной из сегодняшних российских политических тем. Очередной суд над активистами НБП. Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы Ольгу Кудрину, активистку НБП, а ее соратник Евгений Логовский приговорен к такому же сроку условно. Подробности дела нацболов напомнит наш корреспондент Юрий Багров.
4 мая прошлого года два активиста национал-большевистской партии Ольга Кудрина и Евгений Логовский вывесили на фасаде гостиницы «Россия» в центре Москвы плакат «Путин. Уйди сам». Закрепив растяжку на уровне 10 этажа, молодые люди разбрасывали листовки с призывом добровольной отставки президента, роспуска Думы, организации расследования терактов в Беслане и Москве. Приехавшие альпинисты Центра Спаса нацболов сняли, плакат свернули. Прокуратура возбудила в отношении молодых людей уголовное дело по статьям «Совершение хулиганских действий» и «Умышленная порча имущества». Спустя год Тверской суд Москвы вынес решение. Ольга Кудрина приговорена 3,5 годам лишения свободы, а ее соратник Евгений Логовский к 3,5 годам условно, с 5-летним испытательным сроком. Решение суда я попросил прокомментировать лидера национал-большевиков Эдуарда Лимонова.
Это просто месть за томское происшествие, когда национал-большевики вышли на Путина и на Ангелу Меркель и разбросали листовки, которые требуют отставки Путина и изобличают его как жестокого такого тирана-правителя. Поэтому последовала месть. Вот этот проступок, в котором обвиняется Кудрин, самое большее, на что он затягивает, это административное правонарушение. Ничто не было ни разрушено, ни побито. То, что происходит, 3,5 года молодой девушки за подобную протестную акцию, это такая тупая жестокость государства.
Ни Ольги Кудриной, ни Евгения Логовского на сегодняшнем суде не было. В руководстве НБП говорят, что не знают об их местонахождении. Адвокат уже заявили о своем намерении опротестовать решение в вышестоящих инстанциях. Суд не стал вызывать свидетелей защиты, показания которых могли серьезно повлиять на приговор, говорят адвокаты осужденных. О ходе судебного разбирательства «Радио Свобода» рассказал один из руководителей национал-большевиков Владимир Абель.
Суд фактически вынес то решение, которое требовала прокуратура и требовала власть. Тех, кого допрашивал, так сказать, все их показания, особенно показания сотрудников гостиницы «Россия», где, собственно, происходила акция, они прямо удивлялись, что вообще людей за что-то судят, потому что и приписывают им какой-то материальный ущерб, потому что уровень материального ущерба был таков, который вообще по правилам этой гостиницы не учитывается.
Ущерб, который нацболы нанесли гостинице, администрация оценила в 11 тысяч рублей. В руководстве НБП говорят, что эта сумма уже компенсирована. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. Томские краеведы, архитекторы и жители нескольких старинных домов пытаются спасти деревянные кварталы города. В открытом письме губернатору Виктору Крессу они просят придать этим кварталам статус заповедных зон. Пока же конфликты между строительными компаниями и жителями деревянных домов обостряются. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Открытое письмо губернатору жители деревянных домов и общественные деятели Томска написали сразу после пожара по адресу Крылова, 2. Памятник деревянной архитектуры в центре города 2 года пустовал. И вот теперь полностью сгорел. Люди уверены, причиной пожара стал поджог. Памятники деревянной архитектуры никак не охраняются и почти не реставрируются. Есть областная программа по сохранению деревянного зодчества. Но получается, что сегодня процессы по восстановлению и уничтожению деревянных домов идут параллельно. Никита Кирсанов, член общественного совета по сохранению деревянной архитектуры.
Процесс восстановления и сохранения исторического центра сейчас пошел, и какой-то реальный шанс для того, чтобы город сохранил свой исторический облик, безусловно, есть. Однако, с другой стороны, парадокс стоит в том, что параллельно идет другой процесс, то есть уничтожение этой самой исторической среды, которую мы сейчас начали, наконец, слава богу, сохранять и восстанавливать. Вот сейчас эти два процесса идут параллельно, и мы буквально работаем на перегонке со строителями и застройщиками. Вот те самые зоны, которые рекомендованы разработчиками программы для сохранения исторической деревянной застройки, не только деревянные застройки, потому что у нас же есть еще и каменные памятники. И вообще исторический центр должен как-то комплексно сохраняться. И деревянная архитектура, и каменная архитектура. Так вот, все эти зоны, они с одной стороны как будто бы предназначены для восстановления, однако с другой стороны, законодательно в настоящее время они очень слабо защищены. Поэтому вот те самые объекты, которые должны восстанавливаться по программе сохранения деревянной архитектуры, продолжают сноситься или сжигаться.
Общественный совет по сохранению деревянной архитектуры Томска обвиняет городские власти в бездействии. Мэр, в свою очередь, заявляет, что рад бы помочь в сохранении памятников, да в бюджете на это нет денег. Александр Макаров.
У города нет средств на это. Я тысячу раз говорил, что на сотни памятников, которые в городе есть, средств нет. Поэтому мы вынуждены обращаться к субъекту федерации. Надо мгновенно, если мы расселяем дом, мгновенно надо принимать решение по его судьбе. Либо выделять деньги на его восстановление, либо искать инвестора, который восстановит этот дом. Но инвестор не хочет восстанавливать дома в деревянном исполнении. Это Сибирь, это Россия, это люди боятся пожаров. Ни один город мира от поджогов юридически не защищен. Тут тоже еще вопрос. Вот я знаю, что в годы советской власти был такой прецедент, когда просто-напросто приняли решение погорельцев расселять, вот в деревянных домах сгорел дом, расселять. Город Томск поглотила тьма пожара просто-напросто. То есть сжигали не застройщики, а сжигали сами жильцы. То есть хрен редки не слаще, это палка двух конца.
В Томске есть уникальный пример, так называемая Еландская зона. Это центральный район, который губернатор взял под свой личный контроль. Памятники деревянной архитектуры в Еландской зоне отреставрированы на деньги областного бюджета. Говорит мэр Томска Александр Макаров.
Если губернатор выделит завтра деньги на восстановление этого дома, я его с огромным удовольствием восстановлю. А то губернатор восстанавливает, а мэр нет. Мы пашем там с утра до ночи, мы делаем проекты, мы выбиваем деньги. А вот губернатор дал деньги с барского плеча.
Губернатор Томской области Виктор Крес сегодня говорит, что самим региональным властям не справиться с программой по сохранению деревянного зодчества. Нужна серьезная финансовая поддержка федерального центра. И вроде бы уже есть на это договоренность. Виктор Крес.
У нас есть куда направлять деньги. Ну, к примеру, на деревянную архитектуру из федерального бюджета несколько десятков миллионов рублей. Сначала планировалось несколько миллионов, сейчас уже несколько десятков.
Но проблема, по словам общественников, не только в финансировании. Проблема еще и в том, что нет четко прописанной правовой базы относительно деревянных памятников архитектуры. Они горят еще и потому, что на их месте сразу же разрешается строительство элитных домов.
Город просто обязан сегодня сохранить свой исторический облик. Потому что те перспективы, перспективы, которые открываются перед ним в связи с открытием технико-ведрической зоны. И вот то, что Томск начинает заявлять, позиционировать себя как университетский образовательный научный центр межрегионального и даже федерального масштаба, у города появился шанс вот этот свой исторический облик не потерять. Но самое главное, самая первоочередная задача сегодня – это создать нормальную правовую базу, придать вот этим зонам, которые рекомендованы для сохранения исторического облика, статус заповедных зон, то есть просто-напросто договориться, что вот мы 8 зон определили, в которых мы предполагаем сохранять деревянную архитектуру. Все, строители туда больше не лезут. Если удастся добиться, чтобы этот порядок возник, тогда все остальное, я считаю, уже будет решаемо. Нельзя одновременно и восстанавливать, и сносить.
Никита Кирсанов уверен, пока не будут определены правила игры для застройщиков, не появится пункт в градостроительном кодексе Томска о том, что сгоревший памятник архитектуры должен быть восстановлен в прежнем виде, пока не будет заповедных зон, в которых не может быть строительство элитного жилья, деревянные дома в Томске будут гореть. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 18 часов 30 минут. И ближайшие полчаса вас ждут рубрики «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск «Истории Запада и Востока». На этот раз из Великобритании. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. В горах Кабардино-Балкарии продолжаются поиски альпинистов из Москвы и Киева, пропавших при восхождении на Эльбрус. Один турист, получивший обморожение, уже найден. Его жизнь вне опасности. Всего в группе было 12 человек. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Такой же срок, но условно, получил еще один обвиняемый, Евгений Логовский. Суд признал их виновными в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Виктора Шмакова обвиняют по 2 статьям – призывы к экстремистской деятельности с использованием СМИ, а также призывы к активному неподчинению требованиям властей и массовым беспорядкам. Ближневосточный квартет ООН, США, Россия и Евросоюз согласовал временную программу помощи, которая будет поступать напрямую палестинцам, минуя правительство, сформированное Хамасом. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. 80-летний Наполитано – пожизненный сенатор, один из лидеров левых демократов, бывший член итальянской компартии. Он сменит на этом посту Карло Чампи, чей срок полномочий истек. Лидеры Хамас и Фатха договорились положить конец вооруженным столкновениям между боевиками этих палестинских группировок. Встреча состоялась вчера в Дамаске по инициативе главы правительства палестинской автономии, лидера Хамас Исмаила Хании. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия предложили европейской тройке подготовить новый документ. А мы возвращаемся к главной российской политической теме сегодняшнего дня. Напомню, сегодня Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Как обычно, речь главы государства посвящена основным проблемам внутренней и внешней политики. Мероприятие это переносилось. Российские журналисты со ссылкой на некие кремлевские источники говорили о том, что Путин оказался недоволен первым вариантом документа и заставил его перерабатывать. О содержании послания мы уже много говорили в рамках информационной программы «Время свободы». Теперь поговорим о том, как это мероприятие было обставлено с точки зрения телевидения. Мой коллега Андрей Шарый беседует с телевизионным обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой.
Анна, скажите, пожалуйста, каковы базовые правила создания телевизионной картинки такого рода торжественных кремлевских мероприятий?
Ну, о базовых правилах говорить все-таки не приходится. Они выстраиваются по-разному. Прямая линия общения президента – это одно. Послание – это совершенно другое. Но у этой традиции есть основа. Когда-то Борис Ельцин начал эти ежегодные послания представлять стране. Они выглядели, ну, в общем, приблизительно так же, как выглядят и сейчас. Есть некий традиционный подход. Человек произносит речь приблизительно на час, его показывают с 3 камер. Раньше аплодисментов в зале почти не было, теперь они, скорее всего, все-таки где-то режиссируются, а где-то люди в зале реагируют на вполне понятные живинки в тексте или в реакции человека, выступающего. но никаких таких вольностей особых в показе такого зрелища не допускается. То есть просто чередование кадров. Крупный план говорящего, крупные планы сидящих в зале и несколько общих планов на перебивках. В эти кадры общего видения обычно попадает, как мы говорим, ньюсмейкеры, люди, которые более или менее известны зрителям. Губернаторы, члены общественной палаты, известные министры. Как, собственно, было и в этот раз.
Вот как раз в этой связи у меня вопрос, Анна, раз уж если мы начали говорить о непосредственной аудитории, к которой обращался Владимир Путин. Скажите, пожалуйста, как-то выстраивается специально такой собирательный образ популярного российского политика? Это решительный мужчина, как Дмитрий Казак, или это мать нации, как Любовь Слиска? Что-то хотят режиссеры подчеркнуть этим? Если хотят, то что, на ваш взгляд?
На мой взгляд, подчеркнуть особенно нечего, потому что зал таких посланий тоже очевиден из года в год. Это в основном решительные мужчины, которым за 50, в хороших костюмах, в белых рубашках. Женщин в этом зале немного, большинство из них выглядят такими бюрократическими дамами и уж точно не тянут на роль матери народа. Но иногда они к месту выделяются своими нарядами. Просто эти цветовые пятна выхватывают их из общей череды такого серо-синего зала, который, как правило, превалирует в смысле цвета. И поэтому мне кажется, что, во всяком случае, в этом году зал тоже сильно не отличался от того, что мы видели в прошлом или в позапрошлом году. Он стал еще более привычным, еще более тусклым, еще более неразнообразным, таким усредненным. Мы слушали, они все почти одинаково. Мы редко видели яркие эмоциональные ответы. Ну, может быть, чуть-чуть кивнул министр Иванов на реплику подачу Путина. Может быть, так с некоторым каким-то укором, случайно выхваченным режиссером, смотрел на все происходящее Казак. И так совсем расплющились вдоль стены три руководителя национальных каналов, очень внимательно, почти не отводя взгляда, смотревшие на выступление.
Скажите, пожалуйста, Анна, на ваш взгляд, телевизионный образ президента навсегда уже сформировался? Владимир Путин был, на мой взгляд, сегодня обычным. Он всегда будет таким? Или еще предстоит что-то, исходя из новой предвыборной кампании, подчеркнуть какие-то его качества? Более решительные, как бы нахмуренные брови, или какой-то поворот головы, или какие-то акценты в его речи? Что-то будет меняться? Или вот он уже такое будет, это статичная картина?
Ну, мне кажется, во-первых, если брать его первое послание, он сильно вырос. Нынешнее послание демонстрирует его абсолютное умение владеть простыми приемами ораторского искусства, потому что он умеет уже задать вопрос, естественно, и дождаться на него некоторой реакции. Он умеет выдержать паузу, подчеркивает те самые аргументы, которые ему были написаны со ссылками на великих, и в нужном месте интригует, использует пословицы доступно и хорошо модулированным голосом и интонирует очень точно эти фразы, разбивает речь на периоды, переключает внимание аудитории, дожидается, пока его, что называется, речь отхлопают, хорошо подчеркивает эпитеты и про мозги, и про любовь, и про детей. Это все то, что прекрасно в медийной политике укладывается в работу с обывателем, потому что это те цитаты, которые, конечно, сейчас разойдутся во все новостные программы. Это те реакции, на которые будет легко нанизывать следующие итоговые картинки. Это все не имеет отношения к стратегии, к программе. Это имеет отношение к зрелищу. И с этой точки зрения Путин вполне справляется с этой ролью медиатированного или медиатизированного, как нынче принято говорить, политика. И если только и будет добавлять, то может быть какой-то решительности по необходимости или мягкости, или иронии, которую он сегодня тоже уже продемонстрировал, очень трогательно заговорив о любви и о женщинах. Это еще одно необходимое механическое действие по появлению главного человека перед страной. Это необходимость зафиксировать, что в этом есть элемент стабильности, что элита со своим президентом, что послание звучит так, как оно звучит, что от него, собственно, ничего и не ждут, потому что от него действительно никто не ждал этих демографических разговоров, и эксперты городили и говорили все, что угодно, но только не ожидали слов о любви, женщинах и семье.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с телевизионным обозревателем «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей высоких технологий. Ее подготовил и представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Освобождающиеся домены в зоне РУ теперь можно купить на аукционе. Такую услугу начал предоставлять РУ-центр, крупнейший российский регистратор доменных имен. Чтобы получить привлекательный домен, теперь не нужно быть первым в очереди. Достаточно заплатить больше, чем конкуренты. Послушаем эксперта Александра Сергеева.
За осмысленное запоминающееся доменное имя многие фирмы готовы платить тысячи долларов. Но большинство привлекательных имен уже заняты и освобождаются они довольно редко. До сих пор освободившийся домен передавался первому подавшему заявку на регистрацию. Киберсквоттеры, профессиональные спекулянты доменными именами, использовали автоматические системы подачи заявок, чтобы обойти обычных пользователей. Привлекательные домены потом перепродавались по высокой цене. Введение аукциона освобождающихся доменов поставит всех претендентов в равные условия.
Новости коротко. Сегодня в Москве начинает работу 18-я международная выставка систем связи, компьютеров и оргтехники «Связь Экспоком-2006». На выставке будут представлены 35 стран мира и более 800 компаний, из которых около 600 российские. Выставка продлится 4 дня до 13 мая. Компания Samsung разработала самый тонкий в мире мобильный телефон. Модель имеет толщину всего 6,9 мм. При этом она оснащена 2-мегапиксельной камерой, MP3-плеером и памятью емкостью 80 мегабайт. Новый телефон будет впервые представлен публике сегодня на выставке «Связь Экспоком-2006». Компания Microsoft получила патент на технологию автоматической цензуры устной речи. Система в реальном времени анализирует звук, распознает фонемы и составленные из них слова. Результат сверяется с базой данных нецензурных выражений и при необходимости их звучание заменяется или делается неразборчивым.
Панорама новостей высоких технологий подготовил и представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
А сейчас в нашей программе рубрика «Русский политический интернет» о самой интересной сетевой публикации сегодня расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
«Не песня 2006» – специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Михаил Фишман в статье под этим заголовком, опубликованной на сайте «Газета.ру», пишет.
На празднике Победы Владимир Путин не пел гимн. 5000 юных бойцов пели, а он не пел. И никогда не поет. Вот на оглашении послания Федеральному собранию, например. Определенная логика момента в этом есть. Совместное ритуальное распевание имеет, конечно, религиозный характер и есть обращение к некой высшей инстанции. В присутствии Путина это, видимо, он и есть. Не буквально, разумеется, но по смыслу происходящего. Ничего особенного, обычная мизансцена авторитета государства.
Впрочем, как отмечает Михаил Фишман, президент не поет гимн и по другой, более прозаической, но не менее важной причине.
Можно констатировать, что советский гимн с новым текстом, принятый с подачи Путина в 2000 году в общедержавных целях, не прижился. Владимир Путин не поет гимн не только как лидер нации. Он его еще не поет, можно сказать, как лидер делового сообщества, чтобы не наносить ущерба деловой репутации. За эти годы выяснилось парадоксальным образом, что «Глинка ельцинских 90-х» был более компромиссным гимном, чем якобы примирившая народ «Александровская мелодия» с новым фирменным Михалковским текстом. Теперь уже ясно, что не сработавший новый гимн стал вовсе не провозвестником тоталитаризма и разворота, а скорее первой судорожной попыткой найти прямой ответ на общественный патриотический порыв.
Почему же эта попытка провалилась? Михаил Фишман.
Попытка эта провалилась, потому что гимн этот, очевидно, не прижился. Мы его не поем.
Причем мы его не просто не поем, как нация, а, собственно, исполнение и неисполнение гимна, как мы видим по официальным заседаниям, в окружающем нас мире, это мерило, становится мерилом человеческой, простой, обыкновенной человеческой адекватности. Это просто не модно, в конце концов, петь наш новый гимн. Мы тогда этого не знали, когда мы его все принимали, но уже теперь, по прошествии стольких лет, понятно, что это вот была такая попытка неким искусственным образом компенсировать какой-то наш общий недостаток, вот какую-то проблему, которую мы все как-то ощущаем, а выразить не можем. И вот была она предпринята. И с тех пор мы уже много раз убедились, что эти попытки не работают, что невозможно взять, что-то решить, а вот и давайте вернем и попробуем вот в таком виде. Этот возврат в прошлое, он не получается, он не работает. В этом смысле это, может быть, даже было полезно с гимном мероприятия.
Еще одна цитата из статьи.
«Россия 90-х тосковала по рухнувшему величию». Разумеется. Империя перестала существовать, зато каждый на свой лад мог ее подразумевать или домысливать. Торжественная же манифестация державного самоутверждения, очевидно, травмирует манифестирующих. Терапия невроза превратилась в его симптом. Мы знаем, что мы больше не держава и никогда ею не будем. Пытаемся себя убедить в обратном. Выходит натужно. Мы это видим и еще больше нервничаем.
Я спросил у Михаила Фишмана, почему тогда прижился нынешний трехцветный российский флаг.
Флаг, укорененный при Ельцине, был альтернативой Советскому Союзу, да, советской реальности, с которой мы тогда боролись. И в этом смысле он вполне прижился и олицетворяет сегодня патриотический порыв. А возвращенный советский гимн нет.
Михаил Фишман, Газета.ру, не песня 2006. Русский политический интернет, Андрей Шароградцев.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Основные темы – демографическая ситуация в стране и развитие вооруженных сил. В Москве суд приговорил активистку национал-большевистской партии Ольгу Кудрину к 3,5 годам лишения свободы. Арестованному в Уфе редактору оппозиционной газеты «Провинциальные вести» предъявлены обвинения. Джорджо Наполитано избран президентом Италии. Великобритания, Франция и Германия готовят новый пакет предложений по Ирану. В Черном море на месте падения пассажирского самолета А-320 продолжаются поисковые работы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трифилов.
Задача удвоения ВВП России в течение 10 лет, поставленная 3 года назад, может быть не выполнена без решения ряда структурных проблем национальной экономики, сообщил сегодня президент Владимир Путин в своем ежегодном послании Федеральному собранию. Для достижения этой цели, по его словам, России необходим ежегодный рост ВВП на уровне 7%, и пока страна в целом справляется с этой задачей. Однако, как отметил президент, если власти не улучшат основные макроэкономические показатели, не обеспечат должного уровня экономической свободы и равных условий конкуренции, то им вряд ли удастся решить поставленную задачу в установленные сроки. Научный руководитель Высшей школы экономики Евгений Ясин также считает, что государство сегодня зачастую не всегда обоснованно вмешивается в дела частного бизнеса.
Свобода бизнеса, она должна быть поставлена в какие-то рамки. И эти рамки должны быть не рамки, которые задаются чиновниками или властями, а рамки, которые задаются законом и теми установлениями правосудия, правосудия, которые обеспечивают соблюдение закона. К этим учреждениям и установлениям должно быть доверие и со стороны бизнеса, и со стороны народа, со стороны граждан.
В свою очередь, по оценке многих аналитиков, решение только названных президентом проблем не может привести к значительному ускорению экономического роста в России. Для достижения этой цели, утверждает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, необходима более масштабная диверсификация национальной экономики.
К сожалению, за последние годы очень многим стало очевидно, что действительно российская экономика диверсифицируется крайне медленно. И, в общем-то, кроме, собственно, нефтяной истории, которой Россия всегда была в глазах потенциальных инвесторов, она ничем другим и не стала. Поэтому, мне кажется, здесь основная проблема заключается в том, что если другие страны действительно показывают рост в достаточно интересных розничных сегментах, и их экономики структурно меняются, то российская экономика, она как бы застыла, и даже если мы будем показывать и более высокие темпы роста, все равно они будут базироваться на высоких ценах на нефть.
В России полностью отменена обязательная продажа экспортерами части своей валютной выручки на внутреннем рынке. По новому закону о валютном регулировании норматив этих продаж не может превышать 30%, в пределах которых он регулируется решениями Банка России. В конце 2004 года этот норматив был снижен с 25 до 10%, тогда как ранее он составлял от 50% до 75%. Введение новых правил представители Банка России объясняют в частности тем, что у государства сегодня нет необходимости скупать валюту на внутреннем рынке для пополнения своих золотовалютных резервов, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Сейчас мы видим, что золотовалютные резервы растут огромнейшими темпами. После кризиса в 90-х и 80-х годов страны так называемых развивающихся рынков решили себя обезопасить и начали накапливать резервы. С одной стороны, это придало им комфорт, а с другой стороны, сделало их очень сильно зависимы от колебаний и курсов, и решений центральных банков других стран.
Европейская компания Airbus подписала контракты с российской компанией Avisma и американской RTI, двумя крупнейшими в мире производителями титана. За последние полтора года этот металл подорожал почти вдвое. Контракты Airbus на общую сумму 1 миллиард 400 миллионов долларов рассчитаны на 10 лет и предусматривают поставки титана для производства комплектующих будущего супераэробуса А380. Половина всего производимого в мире титана идет в авиастроение. Более 50% всех его закупок компаниями Boeing и Airbus приходится на долю российской компании Avisma. Российские автомобильные заводы в первом квартале увеличили производство автомобилей на 6,5% по сравнению с таким же периодом прошлого года, примерно до 322 тысяч штук. Об этом говорится в материалах исследовательской компании SM Holding, которая занимается анализом работы автомобильной промышленности России и стран СНГ. В том числе выпуск легковых автомобилей вырос за 3 месяца года на 3,7% и составил почти 254 тысячи штук. Из них более 48 тысяч легковых автомобилей было произведено в России иностранными компаниями. Это на 50% больше, чем в первом квартале 2005 года. В целом, как признает руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин, конкуренция иностранных автопроизводителей с российскими предприятиями становится все острее.
Все стремятся, безусловно, находиться в ценовых параметрах, близких к тем, которые есть у российских автомобилей. Потому что, скажем прямо, благосостояние наших людей, оно не настолько благополучное, чтобы они могли себе позволить какие-то роскошные автомобили. Поэтому ценовой предел где-то находится в конкурентной зоне от 10 до 20 тысяч долларов.
Австрийская ОМФАО, крупнейшая нефтегазовая компания в странах Центральной и Восточной Европы, покупает ведущего в Австрии производителя электроэнергии компанию «Фербунд». Сумма сделки превышает 13 миллиардов евро. Власти Австрии стремятся создать национальную суперкомпанию в энергетике, которая могла бы конкурировать с крупнейшими энергокомпаниями Франции, Германии или Италии после либерализации национальных энергетических рынков стран ЕС с 1 июля 2007 года. Правительству Австрии принадлежат 32% акций компании ОМФАО и 51% акций «Фербунд». Курс доллара на сегодня 27 рублей 8 копеек, на завтра 27.03. Евро сегодня стоит 34 рубля 47 копеек, курс на четверг 34.54. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трифилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Великобритании. В Лондоне в эти дни проходит выставка дизайнерских моделей экологически чистой одежды. Фирмы, создающие такого рода одежду, существуют в Британии более 10 лет. Крупные компании видят в этих производителях конкурентов, поскольку среди британской молодежи растет популярность зеленых идей, и многие покупатели хотят знать о происхождении ткани, из которой сшита одежда, а также об условиях труда тех, кто ее создал. Подробнее об этом корреспондент «Свободы» в Лондоне Елена Воронцова.
Средний британец сейчас покупает в два раза больше одежды, чем 10 лет назад. А при производстве одной хлопчатобумажной футболки расходуется свыше 2000 литров воды и 40 граммов пестицидов. Каждые две недели в магазинах появляются новые вещи, которые будут носиться не более одного сезона. И каждый год более 700 тысяч тонн выброшенного текстиля закапывается в британскую землю. Выставку «Эко-мода» курирует известный лондонский модельер Ребекка Эрли. «Я уже 15 лет работаю в индустрии моды. 10 лет назад, когда я начала преподавать в колледже искусств в Челси, я поняла, как сильно эта индустрия загрязняет окружающую среду. Чем больше я вдавалась в изучение фактов о том, как производство одежды вредит окружающей среде, тем больше был мой ужас. Я участвовала во всем этом не только как дизайнер одежды, но и как покупатель». С тех пор я занимаюсь сбором информации по разным фирмам и продуктам. Я пытаюсь сделать свою работу настолько зеленой, насколько это возможно. Ведь в процессе преподавания я всегда обращаюсь к следующему поколению модельеров. Им много говорят об эстетическом аспекте дизайна, но очень мало о влиянии решения модельера, какие материалы он будет использовать на окружающую среду. До 90% всей стоимости изделия, включая и то, что это будет стоить природе, определяется еще при разработке продукта, до того, как начнется его создание. Это возлагает на модельера огромную ответственность. По мнению Ребекки Эрли, мода по своему определению не имеет долгой жизни. Сегодняшний покупатель носит новую одежду недолго, стирает ее слишком часто, в слишком горячей воде. Все это негативно сказывается на окружающей среде. По мнению многих модельеров, чьи изделия представлены на выставке, необходимо изменить отношение людей к своему гардеробу. Их задача — помочь человеку создать свой индивидуальный стиль, где предметы одежды имели бы и эмоциональную ценность. Нельзя сказать, что сегодняшняя индустрия моды от крупных магазинов до ведущих журналов последовательно поддерживает зеленые идеи. Вот мнение Лорны Холл, исполнительного директора в журнале Drapers. Наша индустрия всегда смотрит на пожелания покупателя. Да, есть движение в сторону большего внимания к вопросам окружающей среды, и на это производители часто вынуждены идти из-за риска потери прибыли. Все больше покупателей интересуются, из чего сделано то или иное изделие, и в каких условиях сшито. Зеленое направление также создает более благоприятный имидж для, например, производителя тканей в бизнес-сфере. Но это движение очень медленно, и отчасти потому, что модельеры, работающие с экологически чистыми материалами, не совсем отвечают запросам рынка. Например, прошлый сезон, весна-лето 2005-го, когда мы видели большое применение аппликаций, вышивки, отделочной тесьмы. Такие модели выпускали и производители экологически чистой одежды, но все же это было не совсем то, что надо. Люси Сигал ведет колонку в газете Observer, посвященную экологичному образу жизни. Рынок иногда кажется всепоглощающим безответственным монстром, и это необходимо менять. Мы покупаем множество одежды и не получаем удовлетворения. На завтра опять нечего надеть. Нужно менять отношение людей к покупкам. Человек должен использовать разум при составлении гардероба и добавить понимание происхождения продукта в свое эстетическое восприятие. Безграничное потребление навязывается нам крупными торговыми сетями, и мы легко становимся их жертвой. За последнее десятилетие технологии обработки так называемых альтернативных материалов существенно изменились. В странах Евросоюза сейчас действует единая система маркировки одежды и прочего так называемыми эко-лейблами, для того, чтобы покупателям было легче определить экологически чистое изделие. Наличие такой отметки на продукте означает, что проверены были все стадии его жизненного цикла, от составляющих веществ или материалов до возможности утилизации продукта и упаковки после его использования. Для «Радио Свобода» из Лондона Елена Воронцова.
Что же, информационные часы программы «Время свободы» завершены. Через час мой коллега Андрей Шарый в итоговом выпуске программы будет подводить итоги сегодняшнего дня. Сейчас Андрей рядом со мной в студии. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Я верну слушателей в программе к тяжелым политическим темам. Прежде всего, ежегодное послание президента России Федеральному собранию. Борьба с олигархами, борьба за армию, борьба за семью. Таковы основные положения речи Владимира Путина. Всесторонний анализ мнений экспертов, один из которых лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Финляндия рассматривает просьбу семьи покойного лидера Чечни Аслана Масхадова о предоставлении политического убежища. Чем вызвана такая просьба в интервью с сыном покойного сепаратиста? Международное сообщество возобновляет финансовую помощь палестинской автономии по линии Организации Объединенных Наций. Это, пожалуй, самая важная сегодняшняя международная новость. Таковы главные темы итогового выпуска программы «Время свободы». Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А через полторы минуты на «Волнах свободы» наши коллеги вернутся к теме послания Владимира Путина. Программа «Время гостей». В гостях у ведущего Михаила Соколова, лидера республиканской партии Владимир Рыжков и Владимир Грузев из фракции «Единая Россия». А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева, Оксана Крутоверцева и Юлия Голубева. Всего доброго.
Мы выбираем дипломатию.
44-летний Майвис в марте 2001 года убил другого мужчину и ел его мясо.
Наша мусульманская вежливость пока не позволяет нам обнародовать содержание письма.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Те, кто сеет расовую вражду, экстремизм, ксенофобию, ведут мир в тупик.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.